Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн, добро пожаловать на канал. У нас сегодня прямой эфир, прямой стрим. As usual. As usual – это тогда, когда я нахожусь в более-менее стационарных условиях, например, как сейчас. Сейчас я вернулся в Нью-Йорк, большая серебряная птица с двумя крыльями. И сколько в ней было моторов? Я не знаю, два? Наверное, два. Перенесла меня из Европы обратно в Нью-Йорк. И сейчас я имею возможность enjoy тишину вокруг, а также еще не всю аппаратуру, которая мне нужна, но тем не менее, кое-какую. В общем, должно быть качество картинки и звука хорошее. Чем этот подкаст отличается от других? Тем, что он такая дикая смесь. Дилетант рассуждает о политике и рассказывает о разных историях из своей жизни. То есть есть много дилетантов в интернете, есть много политиков, которые себя считают политиками, есть многие, которые считают себя политическими обозревателями, есть политическими комментаторами. Но чтобы прямо и говорить и о политике, и о своей жизни, таких нас немного. Расскажите, если вы знаете, кто еще, кого вы знаете, именно вот в этом ключе разговаривать с вами. Я уже не говорю о том, что полный интерактив. То есть я вам пишу, вы мне пишете впрямую в живом эфире. Поэтому, без лишних задержек, давайте поздороваемся с теми, кто уже пришли на стрим. Сергей пишет «Хау, дякую», Джордж пишет «Просто флаг американский», пишет Джордж. Леся пишет «Витаю Якова на Трампа поди в российский гипноз», питая Леся. Давайте поговорим про Трампа, если хотите, хотя сегодня будем больше говорить о Байдене. Сергій Тервіс, щире вітання, Яков, щире вітання і вам. Таня пише «Доброе утро». Владимир пише «Добрий день, Яков». Алек пише «Яков, привіт, спасибо за стріми вашої регулярної мудрості». Oh, man, you made my day. Какой я мудрец. Я мудрец. Мене назвав Алек мудрецом. Я не мудрец, Алек. Я просто пишу і в стейтменті вместе з вами. Іноді вони ошибаються. Знаете, что делает человек, если взять так, я уже когда-то говорил, по-моему, дурак, умный и мудрый. Дурак делает ошибки и по ним не учится. Умный делает ошибки и учится по ним, а мудрец не делает ошибки. Похож ли я на человека, который не делает ошибки? Нет, я не похож. I am not a wizard. Я не мудрец. Да, так тем не менее, что вы пишете дальше, Алек? Яков, да, в выпусках ранее вы рассказывали о том, что покупали кроссовки, ходите по утрам для здоровья, продолжайте и практику, обовязково. Надо заметить, если честно, из-за этого вакейшена, из-за этого отпуска сбился ритм у меня весь, сбилась процедура, есть рутина. Конечно, хорошо ездить в отпуск, конечно, неплохо, но когда там все бесплатно, all you can eat, все, что можешь, ешь, и уже за все уплачен. А сила воли слаба. Как сказать себе, не ешь. Ну не ешь. Я и так, в общем-то, неплохо выступил. За весь этот отпуск набрал 2, может, чуть больше фунта веса. 2 фунта веса сбрасывается не так сложно. Килограмм. Может, 1,5 набрал, не знаю. Но это не то. Я с удовольствием вернусь к себе во Флориду и начну более регулярно делать все. Там была рутина, была процедура. Утречком погулял, зашел, может быть, в джим, поднял гантели по 2 килограмма. Не напрягаем себя, не напрягаем, но как бы чуть-чуть. Это я недавно начал. Вот. Потом днем игра в пинг-понг. Или иногда еще в пинг-понг и потом еще в пиклбол. Ну, как-то нормально. Еда домашняя. Жена все время готовит. То есть мы едим все время домашнюю еду, свежеприготовленную. Понимаете? Это big difference. Это действительно важно. Конечно, еще раз говорю, вакейшены – это все наше все. Это все красиво. Фоточки, инстаграмы, фейсбуки. Кстати, я наделал, конечно же, много фоточек, которые я уже начал выкладывать, уже было 4 порции штук по 15 фоток в разных городах нашей необъятной Европы. И кто хочет, смотрите на Фейсбуке. Ну, я вам так периодически буду, какие-то воспоминания будут, я вам буду рассказывать о них. Вот. А пока давайте еще ваши комментарии. Леся, я не забыл про ваш вопрос. Я еще не совсем плох, но потом, чуть позже про Трампа. Вера пишет: «Welcome back. I am back. I'll be back». Помните, говорил? «I'll be back. Я вернусь», говорил Арнольд Шварценеггер. Уинстон Черчилл пишет: «Как прошли приключения Раввина Якова 2? То я, что ли? Я не раввин. Приключения прошли нормально. Еще раз говорю, буду периодически вам рассказывать. Анна пишет: «Приветствую вас, Яков, и всех хороших людей. Срочно подключаю к зарядке свою Теслу». Аня, я должен вам объявить выговор. Вы пропустили довольно много стримов. Я давно вас не видел. У вас есть какая-нибудь уважительная причина, чтобы не приходить на стрим? Окей, идем дальше. Идем дальше. Вчера, находясь на борту авиалайнера, я просмотрел один кинофильм. Кинофильм называется «Анора». Он там у них шел на большом экране. И что вам сказать? Что вам сказать? Смешной фильм, но одновременно он грустный. Во-первых, он взял там несколько Оскаров. Но я, когда его смотрел, я не мог не сравнивать постоянно этот фильм «Анора» и фильм «Pretty Woman», где играли Ричард Гир и Джулия Робертс. «Красотка», по-вашему, фильм назывался. Насколько красивейший фильм «Красотка», хотя и там история Золушки, типа. Бедная девушка встречается с очень богатым человеком, он ей предлагает жениться, а она проститутка. И нереально, и как такое может быть? Ну, вы знаете, не мне вам рассказать. Это та же самая тема. Та же самая тема, но насколько все грустнее, злее. Разница в снятии, в этих фильмах, ну, сколько? Ну, 35 лет, может быть. Я приехал как раз в Америку, был и посмотрел фильм «Pretty Woman». Один из самых моих любимых фильмов до сих пор. Входит в тройку наверняка. «Pretty Woman». Ну, конечно, «Форест Гамп». Тоже там. «Кто-то пролетел над гнездом кукушки». Но это все те фильмы тех времен. И давайте вернемся все-таки к «Pretty Woman». Какая красивая комедия. Добрая комедия. Красивые люди. А сегодня снят фильм «Анора». Сюжет похожий, ну не совсем, но похожий. Барышня, которая имеет какие-то корни в русскоязычной семье, я так и не понял, откуда она, работает в этом гого-баре, танцует на столбе и занимается сексом за деньги. Ну, не такая уж прям проститутка, как проститутка, которая, как Джулия Робертс стояла на углу и играла эту барышню. Снимала там, к машинам подходила. Нет, не совсем так, но суть одна и та же. И вот она встречает одного молодого парня. Этот парень, в конце концов, оказался сыном одного из олигархов, наверное, российских олигархов, не очень понятно чьих, или каких-то восточных олигархов. И потом семья узнает о том, а, да, и они поженились. Семья об этом узнает, ну, что там было, как было и так далее. Мне было весело смотреть на этот фильм. Удивительно, что он был показан в самолете. Причем экран довольно большой был передо мной. И там такое. Ну, такое. В общем, как говорил Жванецкий, голые-голые и еще голей. Но они еще и занимаются, сами понимаете, чем. Но вот эти два фильма надо смотреть один за одним. Чтобы понять, что наш мир катится в бездну, в пропасть. Насколько было хорошо 30 лет назад, очень похожая тема раскрыта. И сегодня. Жесткий фильм, неприятный фильм, злой фильм. Ну, я не буду рассказывать вам, будет ли там хэппи-энд или не будет. Но противно. Смешно, с одной стороны, но противно. Anyway, посмотрите фильм «Анора», проинжойте его, если сможете. А потом напишите, если особенно в идеале, еще раз говорю, смотреть эти фильмы One After the Other. Надо посмотреть Pretty Woman, а потом посмотреть Анору. Вот так. Раз уж я рассказываю про самолете, хочу вам напомнить одну фишку, которую я вам уже рассказывал. Не волнуйтесь, будем говорить и про Трампа, и про перемирие и так далее. Будем. Ну, мы же должны о жизни говорить в основном, а не этот bullshit политический. Уже прям все прикованы к этим новостным лентам, уже нельзя оторваться от них. Ну, конечно, все надеются на лучшее будущее, я понимаю. Да, ну давайте все-таки про самолет. На этом канале и на предыдущем канале, на аудио, я неоднократно, я думаю, уже рассказывал эту историю. Но давайте я вам сейчас подведу немножко издалека. Томатный сок. Томатный сок я пью обычно в самолете. Вы не заметили такого, что в самолете, если есть какие-то разные соки, вы просите томатный сок. Хотя обычно вы томатный сок не пьете. Я это заметил давно, очень много лет назад, лет 10 назад. Начал гуглить и понял, что из того, что они там пишут, в томатном соке есть какая-то хрень, которая не портит его вкус в воздухе. В воздухе, там, в самолете, кабина pressurized, там не меняется давление внутри кабины, и это якобы давление воздуха меняет, влияет на вкусовые качества других соков, а вот томатный как раз-таки нормальный. И вот как-то я сидел и ехал. Сидел в самолете, летел. Самолет летел, а я в нем летел. Нет, я в нем сидел неподвижно, пристегнутый. Но как бы мы вместе летели по назначению. Это был какой-то местный авиарейс компании, которая за все, как мы говорим, чарджила. Брала деньги. Не давала бесплатный там сок, а давала деньги. И вот эта стюардесса проходит по проходу со своей этой тележкой, которую накатит, и там с другой стороны прохода сидела молодая пара. И она говорит, мне томатный сок. Этой стюардессе. Стюардесса дает ей томатный сок и говорит ей $3 и ждет кредитную карточку, чтобы та ей дала, чтобы с ней заплатить $3 за этот сок томат. Когда эта барышня услышала, что $3, она говорит, нет, не надо, я не буду пить. И тогда у меня возникла мысль о том, что очень часто мы потребляем что-то только потому, что оно бесплатно. Не потому, что мы хотим, не потому, что нам это очень важно, а просто бесплатно. Если бы этот сок был бесплатный, эта девочка его бы взяла и выпила с удовольствием. Но этот сок стоил $3. Я не знаю, насколько велика сумма для этой девочки была $3, как бы она изменила ее жизнь, но, по крайней мере, она не настолько хотела сок, чтобы потратить $3. А вы, у вас такие бывают ситуации? Если бесплатно, то вы берете, а если не бесплатно, вы не берете. Хотя сумма не очень большая. Признайтесь, бывает такое, да? К чему я вам это все опять начал рассказывать? Обычно, ну если не касается отпуска, конечно, я не ем десерт. Один десерт, который я ем всегда, это крем-брюле. Если я иду в ресторан, и там есть десерт, я крем-брюле, я его ем. А так обычно я никогда не заказываю десерт. Мне не хочется в ресторане десерт. Ты редко там увидишь что-то интересное. Да и вообще я не хочу есть десерт сладкий. А тут еще вся неделя была такая, что мы ели-ели-ели, и десерты тоже ели, все стояло везде бесплатно. Тут мы находимся в ресторане, и нам поели первое-второе, принес меню, десерт. Посмотрели меню, nothing special, такого ничего особенного не было, хотя ресторан неплохой. Мы говорим, нет, десерт не хотим. Буквально минуты через две официант приносит, как в приличных ресторанах часто бывает, ну типа на коня, на дорожку. Complimentary, бесплатно от шефа. Он приносит там такой маленький подносик, где были всякие десертики, пирожные маленькие. И мы взяли и ели их. И вот тогда я вспомнил этот случай в самолете и понял, что я точно такой же, как эта девочка, Ну, не такой же, как и эта девочка. Мне не жалко было денег. Там, ну, сколько может стоить десерт? Я же его не заказывал не потому, что мне жалко там $20 дать за десерт. Мне не больно совершенно отдать $20 за десерт. Но вот я посмотрел, что вот тебе уже принесли бесплатно. Ты же не хочешь сладко. А где принципы? Спрашиваю я себя. Принципы улетели. Еще раз прошу вас, умоляю, расскажите мне какую-нибудь историю из вашей жизни, когда вы сами того не замечая, что-то взяли только потому, что оно бесплатно. Не потому, что вам это надо, вы очень хотели, а потому, что бесплатно. Вот такой у меня к вам вопрос. Давайте полистаем ваши комментарии. Владимир пишет: «Добрый день, Яков». Это я уже читал. Что еще было? Евгений пишет: «Всем доброго времени суток». Здравствуйте, Евгений. И Панчин: «Раньше было лучше». Да, раньше было лучше, это точно. Если вы о фильмах, конечно. Раньше было человечнее, добрее, все было добрее. Любые темы были как-то добрее. Ну, конечно, там крестный отец или Сопранос тоже были. Но все равно было добрее, такие темы, где не надо убивать людей. А, кстати, мне предлагают, посмотрите сериал «Сопрано». Там тоже стрип-клуб, проститутки. Да в «Сопрано» все было лучше. Я смотрел сериал «Сопрано», когда он шел лет 20 назад. Ну, и, наверное, надо опять пересмотреть. Я тогда жил в Нью-Джерси. И я слышал этот акцент. И я в Нью-Джерси жил после Стейтен-Айленда, это такой район Нью-Йорка. Я встречался с людьми, которые итальянского происхождения, говорили на таком английском и так далее. Романтизм сменяется реализмом. Дэн 1737 спрашивает, будет ли курс по английскому в конце мая? Да, планирую. Следующий level A2. Планирую, но объявлю здесь. Или на том канале я объявлю тоже, который, не помню, как называется. Найдете. Добрый день, Яков, пишет Юрий, привет из Хельсинки. Привет, Хельсинки. Никогда не был в Скандинавии. Все планирую, планирую, до сих пор как-то не получается. Сергей пишет: «Оно разве не тот фильм, который захочется пересматривать? Больше про русских бандитов и их быт, чем про романтику». Это точно. Вот его мне не захочется пересматривать никогда. А «Pretty Woman» я смотрел раз 15. Фильм «Оно» лучше, чем фильм «Анора». Я не знаю, что такое фильм «Оно». Джустар, вітаю, пане Файнишко. Дальше у вас дилетантське рішення так впливає на цей світ. Зауважте про дилетантство ваші слова. Не розумію, що ви маєте на увазі. Фільм «Оно», наверное, про Зеленського, не знаю. Это не ко мне вопрос, это вопрос к критикам. Давайте поговорим немножко. Мы не говорили, мне кажется, мы с вами не говорили. У меня был пропуск по уважительной причине. Не было ситуации, когда я был бы свободен, и было бы место, где я мог бы записать или подкаст, или прямой эфир. Дэн 1737. А если я оцениваю себя, как и вам, могу я с вами заниматься? Конечно, да. Конечно, можете. Да, так возвращаемся обратно. Возвращаемся обратно. Поговорил Трамп Путину. Ну, это типа у меня зазвонил телефон. Или как когда-то у Полунина был супер номер ICCI. Помните, было два телефона, один красный, один желтый. ICCI. Посмотрите, если вы не помните. Посмотрите. Да, так позвонил, поговорили больше 2 часов. Был ли прорыв? Прорыва никакого не было. Был ли полезен этот разговор? Ну, не полезнее и не вреднее, чем он был, чем если бы его не было. Но ситуация, картинка, в общем, вырисовывается не очень радужная для Украины, если честно. Почему, по моему дилетантскому мнению, это так? Мне кажется, Украина стала слабее. Ну, естественно, 3 года войны такой тяжелый. Но если, скажем, 3 месяца назад, вы наверняка помните, из Украины и из других мест, и на этом канале люди писали в комментариях, что вот мы не хотим 30-дневного прекращения огня. Писали люди с Украины. И аргументом они приводили вот что. Они говорили, потому что если мы договоримся о 30-дневном прекращении огня, то тогда русские используют этот перерыв для того, чтобы восстановить силы, добавить оружие, перевооружиться, дать людям отдохнуть и так далее. Тогда я спрашивал вас на этом же канале, а что мешает использовать эти же самые 30 дней Украине для того же самого, чтобы перевооружиться, да, вооружиться, отдохнуть и так далее. Ответа мне не последовало. Но теперь, обратите внимание, ситуация переменилась в корне. Теперь Зеленский просит 30-дневного прекращения огня, а потом говорить. О чем это говорит? Что, а Путин не хочет. Путин не хочет. О чем это говорит? Что Путину не надо эти 30 дней для того, чтобы перевооружиться, дать российской армии отдохнуть и так далее. Все те аргументы, которые приводили мне раньше украинские или проукраинские слушатели моего подкаста. То есть получается что, если я правильно пишу и стейтмент? Получается, что Украина чувствует себя слабее сейчас. И она не говорит, что и она хочет 30-дневное прекращение огня. А Путину до фонаря. Путин, вероятно, чувствует, что он может продолжать и дальше давить на фронте. И сил у него хватает, и снарядов хватает. И он чувствует, что он может продолжать давить. И другой причины я не вижу, по которой он не хочет 30-дневного прекращения огня. То есть похоже, что он чувствует, что он может Украину додавить. Додавить как? До конца года, может быть, он надеется отхватить побольше земельки от этих четырех областей, которые еще не захвачены оккупантами, российскими оккупантами. И он будет продолжать это делать. Трамп здесь использует слова, я хочу прекратить эту баню кровавую или кровопролитие. Но из того, что я вижу, происходит, мне кажется, Трамп использует логику сейлсмена, логику человека, который считает, что если страна А будет торговать со страной Б, то они воевать не будут. И его логика, которая не работает, похоже, логика Трампа. Если, мол, Трамп думает, если я предложу Путину прекрасные экономические перспективы, мы с вами начнем торговать, у нас были тяжелые времена, начнем покупать у вас нефть, газ и какие-то минералы, металлы, не знаю что. И вы у нас будете покупать, и мы снимем санкции, и вам будет хорошо. Он использует эту логику как человека, для которого торговля и бизнес – это высший приоритет. И он думает, мне кажется, что так для всех. А Путину до фонаря. У меня такое впечатление, что Путину все равно, будет Россия беднее или богаче. Будут ли больше денег приходить в Россию из-за импорта, экспорта или меньше. У Путина все есть. У него конкретно есть все. Если ему понадобится. Ну, там, сделать какую-нибудь пластическую операцию или там переместиться в какое-нибудь другое место. Русский народ его не очень волнует, потому что у него другая задача. Его задача войти в историю как собиратель земель русских и как воссоздатель Российской империи. Это для него самый высокий приоритет. А Путин, мне кажется, этого не понимает. Трамп. Трамп считает, что если я предложу экономические выгодные дела, он согласится. Это не работает. Это уже не работало на Ближнем Востоке. Вот с этим, с Хамасом. Сколько это лет оно работало? Мол, если будет тихо, если Израиль помогал бы экономически сектору Газа, то те бы жили лучше, и те бы считали, что зачем воевать, когда можно жить, когда мы и так живем хорошо. Но так не работает, потому что со стороны сектора Газа фанатики, которые ослеплены ненавистью к Израилю, им с ними нельзя договориться в принципе. Нельзя. В этом смысле Путин такой же, с ним нельзя договориться. Нельзя договориться, предлагая экономические фишки. Человеку, которому не нужны деньги. Единственное, что если у него уже совсем там, у него прижало с экономикой и будет нечем платить зарплаты военным, которые воюют, и его заставят проводить всеобщую мобилизацию, на что не похоже пока, то тогда, может, он начнет суетиться, но на это уйдет время. Уйдет долгое время. И в этом плане, мне кажется, просто Украина сегодня слабее. Украина слабее, Путин это знает. Путин готов, опять же, он не считает жизни украинских своих солдат, ему это все равно. Поэтому с ним трудно договариваться. Конечно, вот сейчас сообщение, с которым выступал Трамп недавно, его спрашивали, планируете ли вы обсуждать с Путиным, лично встречаться с Путиным. Он сказал, мы обсуждаем возможность личной встречи. Это он сказал позавчера. Не Путин, а Трамп это сказал. Вот. Он сказал, что да, я говорил с ним об этом, о личной встрече. Действительно, личная встреча – это следующий важный этап, который может дать какой-то шанс. Без личной встречи шансов вообще никаких. Люди, когда садятся за стол, наливают по рюмочке, общий обед, они открываются. Человек, с которым ты ужинал или обедал, это отношение совершенно другого уровня. Я вижу это здесь, я видел это 100 раз. И не на уровне, конечно, президентов стран. На Уолл-стрит все обеспеченные люди. Им нужна какая-то сделка. И он его приглашает на ланч. Дорогой ресторан в даунтауне, где-то там в Манхэттене или в Мидтауне. И этот идет на ланч, и он ему покупает, и они заказывают дорогое вино, и дорогая еда, и красивое место. И тебя пригласили просто так бесплатно. И люди раскрываются. Хотя материально и один, и второй мог бы себе позволить заплатить за себя. Это очень важно. А так пригласить, конечно. Лучше, конечно, было бы, чтобы Путин пригласил Трампа. Путин бы пригласил Трампа, чтобы он там накрыл поляну в Москве, как они умеют. Ну, потом, конечно, в баньку. Ну, что надо взять в баньку? Пару баб, но аккуратно. Ну, типа, чтобы просто красивые девушки, там, никаких золотых дождей, чтобы красиво там гуляли туда-сюда, сидели за ужином, красиво одеты, миловидные. Я когда-то был в Японии, и там нам организовали ужин с гейшей. Гейши это... Тогда я часто думал, почему я думал, что это какие-то девушки легкого поведения. Вообще даже не близко. Она одета красиво в кимоно, и лицо белого цвета, и тут накрашено все, и она улыбается, и все было настолько просто, аж до противности. Какие-то простые разговоры, простые игры, вот там, вот такие, вот такого типа мы играли. Она улыбалась. Все. Вечер с гейшей. Вот надо, чтобы Путин пригласил. Ну, только не с гейшей он бы организовывал в Москве, а с чем-нибудь другим. Может быть, будет какой-то прорыв, но сильного прорыва я не ожидаю. В общем, на данный момент, если честно, мне кажется, Трамп в пролете. То, что он обещал, он, похоже, понимает, что у него не получается. И он готов соскочить, Трамп. И он уже говорил не один раз, это не наша война, говорил Трамп. Вот на прошлой неделе он это говорил. И Джей Ди Венс это говорил. И европейцы должны, он говорил, с этим заняться и так далее. Соответственно, европейцы тоже объявили сейчас, что они ввели новые санкции, вот вчера, по-моему, против России. Я прочитал про эти санкции. Дайте я вам прочту, что пишет Радио Свобода. Европейский Союз утвердил 17-й пакет санкций против России. Об этом во вторник в социальной сети X сообщила высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас. В сообщении говорится, что под санкции попали почти 200 судов теневого флота России, перевозящих российскую нефть вопреки уже действующим санкциям. Это просто золото. Это фраза. То есть были наложены санкции раньше Европой на 200 судов или около того, которые перевозили нелегально нефть из России продавцам. А теперь наложены опять санкции на эти 200 судов, которые перевозили российскую нефть вопреки уже действующим санкциям. То есть первые не сработали, точно такие же вторые. А если опять будут игнорировать европейские санкции, они третьи санкции опять на те же 200 судов наложат. Это смешно. Это грустно. Новые меры также направлены против гибридных угроз и нарушений прав человека. Really, да, окей. На передке нарушаются права человека. В Буче нарушались права человека. А вот то, что она рассказывает. И дальше пишет глава европейской дипломатии. Чем дольше Россия ведет войну, тем жестче будет наш ответ. Really. Вот это жесть, конечно. Ответ Европы – это жесть. Новые санкции также включают замораживание некоторых российских активов и запрет на въезд в страны ЕС для российских чиновников и бизнесменов. А почему только для чиновников и бизнесменов? Почему ЕС не может запретить въезд в свои страны всем, у кого российский паспорт? Почему пускать россиян в Европу вообще, в принципе? Потому что среди них некоторые хорошие, а некоторые плохие. Да, такое может быть. Ну и что? Закройте въезд в Европу российским гражданам. Это не изменит решение Путина продолжать бомбить жилые дома в Украине. Но я вам покажу, недавно увидел одни цифры, и меня это несколько удивило, опять же, появилось желание писать и встретить. А речь вот идет о чем. Уже 3 года назад россияне уничтожили практически город Мариуполь. И они его восстанавливают. Говорят, что восстанавливают его лучше, чем другие города, уничтоженные, разрушенные. Но давайте я хочу вот что вам прочесть. Сначала я вам прочту, потом я покажу одну табличку. Российские власти докладывают о восстановлении города Мариуполь. Главный вопрос жизни в городе – это восстановление того, что было разрушено главным образом жилого фонда. В декабре на прямой линии Путин заявил, что из 3000 поврежденных домов Мариуполя восстановлено 1700, то есть больше половины, еще 500 домов на очереди. Вот эту фразу, если прочесть, если не пролететь, не пробежать, а остановиться – и начать писать их стейтмент. В декабре на прямой линии заявил, что из 3000 поврежденных домов Мариуполя. Они же говорят, что они не бомбят мирных людей. Ну, я понимаю. Там бросили бомбу здесь, случайно пострадал подъезд дома. Ну, еще 5 раз такое произошло из сотни взрывов. Ну, 5%, ну, 3%. Ну, 3000 домов были повреждены. Разве это не признание того, что Россия бомбит жилой фонд или бомбила в случае Мариуполя? 1700 они восстановили, а еще 500 домов на очереди. Также российские власти города говорили, что построено более 70 новых жилых домов. Это на конец 2024 года. При этом Минстрой ДНР сообщал, что в Мариуполе решено снести 527 жилых домов, как не подлежащих восстановлению. Тут я решил посмотреть, а что же это за дома такие? И я зашел на Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР, Донецкой Народной Республики. И вот вам реестр, единый реестр, конкретно с адресами. Номер 26. Мариуполь, улица Солнечная, дом 1, дом 3, дом 59. Многоквартирные жилые дома, море. Смотрите, 527. Это я листаю. Мне лень уже листать, но одним словом, 527, которые не подлежат восстановлению. Каким цинизмом надо обладать, это я говорю о российских властях, чтобы на голубом глазу в экран телевизора говорить, мы никогда не бомбим не военная цель. Просто уничтожают города в Украине. Неужели это не очевидно, если вам показывают, что 3000 поврежденных домов? А вот те реестры, которые уже не восстанавливают. Мне интересно, как русский человек, который, я имею в виду российский гражданин, который это все читает, какие еще аргументы он может придумать для себя, любимого или любимой, чтобы убедить себя, что все неправда, что это обман, что наши российские войска никогда не бомбят гражданское население. Вот как надо просто посмотреть на этот реестр. 527 домов не подлежат восстановлению. Это в городе Мариуполь только. Давайте, как я почитаю ваши комментарии. Тут что-то я сам читаю, сам болтаю. Эндрю пишет, Яков, в Википедии написано, что Трамп вообще... Сейчас, одну секунду. В Википедии написано, что Трамп вообще не употребляет алкоголь. Это правда? Да. Насколько я знаю, он не пьет, не курит. Поэтому тут к нему нельзя придраться. А так сразу бы стали говорить, что он пьяный и такое несет. Нет, он трезвый и такое несет. Уинстон Черчилль пишет, Путин заинтересован в перемирии, но просто перемирию должно предшествовать документ с очертанием условий перемирия, основных пунктов. Не согласен. Абсолютно не согласен. Почему? Потому что Путину достаточно поднять трубку телефона и сказать, остановиться на 30 дней. Да, будут какие-то нарушения там и здесь, в отдельных местах, но все равно это было бы перемирие. Почему он заинтересован в перемирии и не поднимает трубку и не делает этот звонок? Если он заинтересован. Зеленский говорит, что мы хотим прекращения огня на 30 дней. Ну, скажи им, своим российским командирам, не стрелять 30 дней. Все. Он этого не делает. А хотя мог бы, значит, он не хочет это делать. Альберт пишет, добрый день, Яков, новости неутешительные. Нанесет ли Израиль удар по ядерным объектам в Иране без оглядки на США и после гипотетического мирного договора это будет исключено? Но Израиль нанесет, я не думаю, что без оглядки, с оглядкой. Но мне кажется, США с удовольствием втихаря скажет Израилю давай. Так, Алекс Ли пишет, нарешті і ви зрозуміли про те, що Трамп про Трампа, про що вам тут казали ще півроку тому, дякую. Ви знаєте, що вам сказати? Ви мене не можете обвинити в тому, що я догмат і що я ніколи не міняю свого взгляду або якихось розсуждень на тему кого-то. На сьогодні Трамп, я не вижу, що Трамп зможе допомогти в этом перемирии. Я пока не вижу. Что не мешает мне продолжать говорить, что Трамп хороший президент для нашей страны, для Соединенных Штатов Америки, для жителей страны, это хороший президент. Продолжаю говорить. Вы смотрите на него со своей стороны, я понимаю. Я ни в коем случае вас не обвиняю. Но Трамп это президент Соединенных Штатов Америки. И для нашей страны это хороший президент. Для Украины сегодня это не хороший президент. Да, но он и не есть президент вашей страны. Диги Чи пишет, в сети началась травля Nike. Непонятно с чего. Не знаю, пока не знаю. Джустар, пан Файнет, вы все вы разумеете, бо мова йде про Трампа. Що я розумію? Трамп – це людина, яка захоплюється Путіним, і в цьому вся проблема. Ви хочете сказати, що у них роман? Только ще не начните говорити, що он гей? И влюбился в Путина Трамп. И Мелания ему уже по боку. Что такое придумаете? Трамп хочет, чтобы прекратился у вас огонь, но он не может это сделать. Трамп был бы таким миротворцем, он бы пошел в историю. Человек, который прекратил эту войну страшно. Для него это важно. Он был бы очень крут. Но он думал, что это можно взять, конечно, бирюльки, вот так взять, щелкнуть пальцами, все. Не получается. Не получается. Уинстон Черчилль пишет, что должен сделать Трамп? Ничего, он сделал то, что мог уже. Я не вижу, что у него осталось, что еще сделать. Он будет теперь говорить, что Европа должна теперь заняться этим, потому что это у них во дворе буквально происходит, эта война, и пускай платят. Он будет продавать в Европу оружие, которое будет идти в Украину. Какая-то часть будет выделяться в Украине оружие, конечно. То есть Трамп не то, что он скажет, что вообще идите вон. Нет. Но усилия по достижению мира никто не остался. Кто может говорить с Путиным? Кто хочет говорить с Путиным, кроме Трампа? Никто. Вы понимаете? А как с ним договориться, если с ним не говорить? Эти лидеры европейские, Франции, Германии и Великобритании, они просто не говорят с Путиным. Ну, пускай они опять наложат еще четвертый раз санкции на эти 200 кораблей. Пускай. Трамп это лицо, просто пишет мысли вслух. Если бы он был настоящим, то бы давно уже би я не было. Кого не было бы, я не понимаю. Винстон пишет, Трамп мусить перестати бути кретином. А як? У вас є така пілюля, У вас есть таблетки от кретинизма? Он не кретин. Он просто попал в ситуацию, где он слаб. В этом деле он не может. Он не может. Так, критикуешь, предлагай. Я должен предлагать? Нет, Украина пускай предлагает. У Украины есть политики. Есть два варианта. Либо решение военное этого конфликта, либо решение дипломатическое. Пусть Зеленский попробует с европейскими братами. Так, Мак, так, дальше. Алекс Лі. Те, що коли в нього не виходить, він самоусувається. Так було і з Кім Чен Ином. З Кім Чен Ином я би не сказав, що у нього щось не вийшло. Ми як-то живемо паралельно з Северною Кореєю, але, по крайней мере, он з ним говорив як-то, по крайней мере, вони договорились о чем-то, о прекращении каких-то испытаний ядерних, по-моєму. Ні. Я не считаю, что с Ким Чен Ином Трамп что-то провалился особенно. Так, Бегемот пишет, подивіться Іларіонова. Там по пунктах, як можна зупинити війну. Поки що всі його аналізи справджуються. Ну, я не знаю, я смотрел Іларіонова с какое-то количество выпусков. I was not impressed. Ну, то есть он звучит логично, он звучит хорошо, и все хорошо. Еще раз хочу сказать, из русскоязычных блогеров, которые не профессиональные политики, я смотрю, вернее, слушаю Сергея Любарского. Считаю, что он лучше, как политический комментатор. Мне понятно, как он мыслит, как он рассуждает, как он пишет и в стейтменты. Мне понятна его логика. Он очень такой дисциплинированный в плане выхода и записи подкастов. Он не поленился, поехал в Украину посмотреть, как все там. И мне близко то, как он думает. А больше некого слушать. Больше некого. Илларионов мне не очень интересен, если честно. Ну, как, иногда я его слушаю, не буду врать. Ну, так вот тут сейчас Бегемот сказала, что идите послушайте. Я пойду и послушаю. Вот. Теперь давайте все-таки поговорим про Байдена. Я вам говорил об этом много раз. Что Байден это кукла, и он ничего не решает, он вообще не знает, что происходит, и непонятно, кто управляет страной, и он ненормальный, и у него видение, и он не в себе. Я вам это говорил 100 раз за последние 3 года. И вот оказывается, что таки да. Но оказалось еще даже хуже, чем я предполагал. Я предполагал, что у него просто деменция, и он улетевший, он уже не с нами давно. Но у него еще оказалось, обнаружили рак предстательной железы. Рак предстательной железы сам по себе не есть ужас, если его обнаружить на ранних стадиях. Я знаком с этой темой не понаслышке, мне пришлось с этим сталкиваться, и поэтому я знаю, о чем я говорю. И есть такая... Сейчас нам объявили, что... Есть такая, не объявили, что есть такая шкала Глисома, но по шкале Глисома от 1 до 10 агрессивность и тяжелые эффекты рака определяются по этой шкале от 1 до 10. Так вот, агрессивность рака, которую обнаружили у Байдена, рака предстательной железы, по этой шкале 9. То есть 10 это максимум, это 9. Как это может быть? То есть тут настолько такое все гнилое про демократов, что, я не знаю, мне надо будет разговаривать с Борей, я хочу, чтобы он при всех вам рассказал, как он вообще это видит. Но это такой позор для демократов, такой ужас, что они сделали с этим стариком. Они сделали хуже, чем я даже думал. То есть я думал, что от него скрывают, что он дурак, что он не соображает, что у него голова не работает. Но от него скрывали рак. Я думаю, что скрывали. Причем так мерзко, причем близкие люди. Это я думаю все. Это еще пока у нас не пишут. Ну, давайте все-таки продолжим про эту форму рака. Существует такой ген, или антиген, антиген он называется, который существует в крови всех людей, Предстательная железа существует только у мужчин, как вы понимаете. И этот ген, если он начинает, вернее не так, если это ген, который отвечает за предстательную железу, генерирует слишком много белка, то это признак рака. Предстательной железы же. Этот тест называется, как называется, PSA. И этот тест, его можно сделать и получить этот тест, его можно получить при обыкновенной проверке. Например, многие люди, которым больше 60 лет, как минимум раз в году делают общую проверку здоровья. И идут к своему primary care physician и делают анализ крови, развернутый анализ крови. Обычно это даже делается дважды в году, но как минимум раз в году делается. И не надо ничего специального, сложного, хитрого, не надо никаких подозрений. Один из параметров, который проверяется у человека, который сдает анализ крови, это PSA. И если PSA больше определенного количества цифры, то это говорит о том, что надо проверить, а нет ли злокачественной опухоли в предстательной железе. Тогда у человека берут биопсию, это означает такой маленький образец, сэмпл ткани из предстательной железы под микроскоп, какие-то химикаты там из колбочек влили, и смотрят, есть ли там раковое образование или нет. Если это обнаружено на ранних стадиях, то лечится. Лечится без проблем. Ну как, какие-то проблемы есть. А мы теперь говорим не о каком-то там пенсионере или там человеке, которому 60+, а мы говорим о президенте Соединенных Штатов Америки. Ну, два раза в году ему должны были его проверить. Президента США. Не обычного гражданина, президента США. Должны были. Проверяли его? Наверняка. Сдавал ли он анализ крови? Наверняка. Почему это пропустили? Причем этот рак предстательной железы, он развивается очень долго. Это не то, что сегодня появились эти раковые клетки больше, и все, через полгода он умер. Это не рак поджелудочный. Рак поджелудочный развивается намного быстрее. Это медленно развивающийся рак. Мы говорим о десятке лет. Я вам больше скажу. Если бы он знал в пожилом возрасте, скажем, ему 80 уже был, 81 год, что у него рак предстательной железы, и если это в ранних стадиях ему бы сказали, то его тоже, может быть, даже не лечили бы. Или там лечили бы слегка, но не каких-то серьезных там не делали бы там химии, удаления и так далее. Ему не сказали. Возникает вопрос, почему? То есть я знал интуитивно, и не только я такой один был умный. Многие, особенно республиканцы, говорили, что он не в себе, и он не соображает, и мы требуем провести у него когнитивный тест, чтобы проверили голову, что он понимает, в чем происходит. Это же президент самой мощной страны в мире. Нет, все. Демократы стояли насмерть, и они уже дотянули до того, когда уже терпеть было нельзя. И вот эти известные июньские дебаты между Трампом и Байденом, когда он их полностью провалил, и было очевидно всем, что человек не в себе. Они внезапно вдруг почесали свои репы и вытащили Камалу Харрис и сказали, окей, ты снимайся, пусть она будет претендовать на президентство. И фактически они спилили сук, на котором они же сидели. Они врали. Вообще врать плохо. На любом уровне врать плохо. Но на таком уровне они настолько заврались все, они настолько опозорились. Это мерзкая демократическая партия, они настолько опозорились сегодня. Более того, выходит книга. Именно на этой неделе почему-то она вышла, эта книга. Есть такие суперлевые, ну, во-первых, CNN – это левая радиостанция. Левая не радиостанция, а левый канал, скажем так. Левый в смысле с левосторонними взглядами, или как это правильно сказать? Левые, леваки. Левацкие взгляды у них. Джефф Теппер, это был один из них, из их ведущих. И вот этот Джефф Теппер с дружбаном другого канала, который называется Axios. Его зовут Алекс Томпсон. Они написали книгу. Где-то эта книга у меня была. «Первородный грех» и «Деклайн» чего-то там. Не знаю, где это было. «Первородный грех» и «Деклайн». Как книга называлась, уже не могу найти. Не могу найти. Ну, точно там был «Первородный грех» и «Упадок всего», и «Упадок состояния когнитивного Байдена». Они написали эту книгу. И он стал признаваться, это Джефф Теппер, который сам принимал активное участие в обмане публики. Он же, если бы это правые писали это все, можно сказать, вы правые, вы ненавидите все и специально очерняете, а это левые. CNN, который всегда поддерживал Байдена, начал признаваться в этой книге, что мы видели давно, и мы хотели, и я уже жалею, он говорит. Я жалею, что я уже этого не сделал. Почему я раньше об этом не сказал, хотя это было очевидно. Вот такие дела. Короче, ужас, ужас, ужас. А вот называется эта книга «Первородный грех», двоеточие, «Упадок президента Байдена, его сокрытие и его катастрофический выбор снова баллотироваться». Вот эти вот двое написали. Вот, они написали, в частности, он говорит, оглядываясь назад, Теппер говорит, что сожалеет, что не освещал упадок Байдена более агрессивно. И да, он сожалел, конечно. Вся партия сожалеет, но все стояли насмерть и врали, врали, врали нагло. Какие мерзкие типы. Взяли этого старика больного. Не то, что он, теперь мы знаем, что он был не только болен на голову, но он был болен раком. И следили, и смотрели, как он идет down. И выставили его на посмешище всему миру. А говорили, нет, он нормальный, все в порядке. Он пишет, этот Теппер, я могу указать на моменты, когда я спрашивал его об этом или спрашивал их об этом, но зная то, что я знаю сейчас, я едва коснулся поверхности даже тогда. Он говорит, мне нужно больше двигаться к дискомфорту вопросов о здоровье, потому что они так важны и так мало освещаются в Вашингтоне. Себя, конечно, любимого никогда не скажешь, что ты скотина, ты врал, ты подлец, ты негодяй, ты предатель Родины, зрада тебе, или как там у вас говорят, ганьба. Нет, он говорит, ну, надо больше, как-то больше неудобных вопросов задавать, он говорит, скотина такая. Но не только он. Кому это вообще было выгодно? И тут появляется эта девушка. Об этом еще особо не говорят. Но, вернее, уже начали. Но она, Джилл Байден, она была счастлива, когда его избрали президентом. Она сразу сказала, называйте меня доктор и все такое. Она enjoyла life по полной. Она так enjoyла тот факт, что она первая леди. Дальше, в книжных делах этот Теппер писал, или это не Теппер писал, наверное, это он писал, что на него сильно повлияло когнитивно, на Байдена. Вообще у Байдена такая трагическая довольно история семейная, хотя он достиг многого в политике, но в семье там было ужас. Ну, я не буду сейчас повторять все эти трагедии его жизни раньше. Но когда его старший сын умер от рака мозга, Бо, его звали Бо, не Хантер, а Бо, мол, тогда у него стало ухудшение ментальное у Джо Байдена. И вообще он доверял, он любил, вероятно, он как человек, как просто как семьянин, он хороший человек, знаете, такой дедушка, дед Моза и Зайца, типа. Он любил свою жену. Он любил Хантера Байдена, который все время влазил в тяжелые всякие истории. Вы знаете все это дело. Он с ними хотел быть, он их любил и любит сейчас. Но похоже, так как невозможно, чтобы самые близкие люди не знали о диагнозе Байдена намного раньше. Не сейчас, когда уже в последней стадии. Ну, сейчас успокаивают. Он хоть и в последней стадии этот рак, и уже есть метастазы в кости, но подается какой-то гормональной терапии, это булшит. Мне жалко его, реально жалко. Я ему желаю самого наилучшего, чтобы его он выдал. Но как его подставили? И вот этот Джилл, я уверен, я не могу быть на 100% уверен, но на 95%, что она знала об этом диагнозе, специально ему не говорила. Может быть, ей врач сказал, ну, вы знаете, может быть, не сейчас будем лечить, а попозже. И она оттягивала время. Она не хотела, чтобы он знал, чтобы он соскочил с гонки президентской раньше. Она этого не хотела. С другой стороны, я могу ей дать, как говорится, benefit of a doubt, дать ей шанс. Она наверняка понимала, это другой уже if statement, совершенно с другой стороны. Я не знаю, какой из них правильный. Она понимала, что ее сын, Хантер Байден, он влип по уши. И что если Джо Байден не останется президентом, его могут засадить по полной программе в тюрьму. А если вы помните, кстати, Джо Байден перед уходом с президентства его помиловал за все прошлое и за все будущее, что он может сделать. Хантер Байден. Может быть, ради сына она подставила мужа, я не знаю. Но вот хочу вам сказать, буквально сегодня я это прочел, совсем свеженько. Один мужичок, которого зовут, сейчас я вам скажу как, Лио Террелл, помощник генерального прокурора и старший советник по гражданским правам, он отреагировал после того, как стало известно, что у экс-президента диагнозировали тяжелую форму рака простаты. Так вот, что он сказал? Он сказал, что Джилл Байден, жена Джо Байдена, может быть обвинена или будет обвинена в жестоком обращении с пожилыми людьми. Трамп намекает уже, что надо расследовать. Вообще у нас собаку, если ты побьешь, на тебя могут подать в суд и обвинить в жестоком обращении с домашним животным, а тем более с человеком. Итак, представитель Министерства юстиции заявил, вот этот, как его зовут, Лио Террелл, он заявил, что Джилл Байден следует обвинить в жестоком обращении с пожилыми людьми за то, что она скрывала проблемы со здоровьем своего мужа Джо Байдена. Многие предполагали, что этот диагноз, как и его когнитивные нарушения, могли быть скрыты. В интервью на платформе X Террелл заявил, что Джилл Байден знала о проблемах со здоровьем президента Байдена, но все равно хотела, чтобы он баллотировался на пост президента. Вот такая скотина, если это действительно все правда. Жалко Байдена. Я никогда не был его сторонником. Но чисто по-человечески его очень жалко. Очень жалко. Давайте теперь посмотрим на пару ваших комментариев и будем разбегаться. Так. Бегемот пише, не його жалко, він своє все рівно віджив, а тих, кому він життя занепасив, а їх мільйони. Да, это правда. Жизнь он испортил многим, причем многим в Украине он испортил жизнь. Многим в Украине. Но в Украине почему-то все считают, что он большой друг Украины. Ну ладно, не мне вас судить. Серж пишет, анализ PSA не всегда выявляет рак предстательной железы, особенно в агрессивной форме. В редких случаях рак может быть обнаружен только на поздних стадиях, что особенно при низкой выработке PSA и опухоли. Может быть и так, не знаю, но колебания в PSA говорят, что надо сделать следующий этап. Это Грог пишет Сергей. Это пишет Грог, окей. Пан Файна, вы планируете новые видео на канале «Карьера ВИТ»? Я, если честно, особо не планировал, но если у вас есть какие-то темы, которые вы хотите, чтобы я сказал свое мнение по ним, пожалуйста, я скажу. Например, что там в IT відбувається, ваш профессиональный погляд. Не знаю, может быть, надо и записать когда-нибудь. Anything else? При владе Трампа вы не демократы. В чем вы не? Я говорю о демократах, которые издевались, знущались над своим же Байденом в прошлом году и толкали его на президентское кресло. И в этой книге, по-моему, Джефф Теппер писал, что реально управляли страной, пока он был не в себе, человек 5 из его ближайшего окружения, включая Джилл Байден. Ну вот, люди, спасибо, что приходили. Приходите к нам еще. И будьте здоровы. Мира вам. Пока.